Пирожков.
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость – профессор Корнельского университета в Соединенных Штатах Америки, преподаватель физики и политических наук Юрий Федорович Орлов. Добрый вечер, Юрий Федорович.
Добрый вечер.
Кроме того, основатель, это доказано, исторический факт, 35 лет назад, почти день в день, еще, возможно, повтор этой будет программы, 12 мая 1976 года была основана, ну, вернее, объявлена о создании на пресс-конференции в квартире Андрея Сахарова о создании Московской Хельсинской группы, как ее стали называть чуть позже. Тогда она называлась «Группа содействия, по-моему, выполнению
Хельсинских соглашений в СССР».
Отцом-основателем этой группы считается и на самом деле является Юрий Федорович Орлов. Ощущаете себя патриархом российского диссидентского движения?
Я вообще ощущаю себя патриархом, включая одним из патриархов диссидентского движения. Диссидентское движение началось в 60-е годы, именно по правам человека в 60-е годы, и я в 60-е годы жил и работал в полусылке в Ереване, в Армении.
Семь лет лагерей, тюрьмы, 2 года ссылки.
Таких... Пять лет,
да, простите, всего 7 лет.
По приговору,
и два года ссылки.
Два с половиной
года ссылки.
Да.
Это ваши единственные государственные награды, полученные в Советском Союзе и в России? Других не было. Звание академика Армянской академии вас лишили.
Ну, я был членом-корреспондентом.
Да.
Но теперь они меня считают академиком.
А вы себя считаете академиком Армянской академии?
Ну, это немножко сложный вопрос, потому что это совсем новая академия. Поэтому можно считать себя членом этой. Я иностранный член теперь Армянской академии. Но я считаю, это новая академия, новые люди. Это академия Армянской республики, независимой, а то была Советского Союза.
Юрий Орлов, основатель Московской Хельсинской группы, будем так ее именовать для краткости, гость моего сегодняшнего эфира. Телетрансляцию с нескольких камер осуществляет компания «Сетивизор». Вы можете смотреть трансляцию прямо в момент эфира, сейчас идет прямой эфир, либо на сайте «Эхо Москвы», либо через мобильное устройство, Android-устройство. Практически любые. Заходите, заглядывайте. Юрий Федорович, вы же в то время, ну, слово «диссидент», наверное, употребляли, но не были же против советской власти. Вы же были скорее социал-демократом, по вашим убеждениям. Именно за это вас начали исключать после публикации ваших тезисов и многих других вещей.
Ну, это зависит от того, когда. В 1956 году я сделал речь с требованием демократизации на основе социализма.
56-й год – это 20-й съезд КПСС,
да.
Разоблачение Сталина,
да,
в,
да,
подробностях.
Да, да. Так что тогда это можно было считать, что это социал-демократическая левая речь.
А сейчас ваша политическая позиция какова? Как вы себя позиционируете?
Вне защиты прав человека, потому что права человека не партийная деятельность.
Да, конечно.
А если пришлось бы занимать политическую позицию, я был бы левый центр социал-демократии.
Угу. То есть так левых убеждений остались? В правые не перешли?
Нет. Я из рабочей семьи, я сам работал.
Вот я как раз хотел сказать, как,
да,
простой рабочий, в общем, парень, прошедший войну и фронт.
Было бы неприлично становиться правым.
Ну, история знает такие примеры, сейчас не будем упоминать.
Ну,
почему неприлично? Кто вас воспитывал? Кто родители? Расскажите о них.
Отец начал работать на заводе 20, 2, номер 22, он, по-моему, сейчас на авиационном заводе, и начал учиться на рабфаке, работал потом фактически инженером, но умер от туберкулеза очень рано, в 1933 году.
То есть такая рабочая косточка, отец вот типичный советский рабочий.
Да, да. Я, когда началась война и приехал в Москву из деревни, у меня там никого уже не осталось. На время, по крайней мере, мать была в больнице. Отчима забрали уже в армию. Я начал работать на станкозаводе имени Орджоникидзе, где мой дядя работал. Он тоже туберкулезник, и он работал в раздаточной, инструментальной уже, не на станке. Там. Но я начал работать на станке там. Так что вот, но тоже и крестьянская моя бабушка просто. Ну, как крестьянка? В зимнее время она приезжала в Москву на заработки. И, насколько мне память не изменяет, она работала обычно зимой на каучике. Угу. Такой завод «Каучук».
У вас было идеальное для советских времен любых практических происхождения. Значит, отец рабочий, мать крестьянка, сами работали на заводе. Фронт дальше. В каком году это было? Это второй
украинский... Ну, фронт не очень, потому что потом завод влился, Орджоникидзе, влился в танковый завод номер 183 на Урале. Танки я делал, на потоке были танки. Угу. И мы были как бы военно... демобилизованные рабочие, как бы. Документов уже никаких не было. Угу. Я на самом деле немножко разочарован тем, что мне не удалось на самом деле мобилизоваться тогда, когда я хотел.
А когда вы хотели?
С самого начала. Хотел, когда уже... И в деревне немцы были близко, я приезжал в районный военкомат.
Но вам 17 еще было, 16-17 лет же в это время.
Ну, да, 16, уже почти 17. Я 17. Так что я попал в армию, уже удалось мне уйти с завода, и тогда только удалось попасть. Меня послали... в училище, арт-училище Смоленское. Я его окончил только где-то в апреле 45-го года. Меня послали на Первый Украинский фронт. Когда я прибыл, почти все уже было кончено. Так что в этом плане у меня опыт небольшой.
После войны почти сразу демобилизовались и пошли учиться?
Нет, нет, я же уже был, значит, офицером артиллерийским. Мобилизация началась вообще в 46-м, на самом деле, по артиллерийским частям, которые были уже... Я-то был вначале в Венгрии, в Чехословакии и Венгрии, оттуда на Северный Кавказ, в Моздок, знаменитый теперь Моздок. Угу. И там я был командиром взвода управления до конца 1946 года. Угу. Потом я по собственному желанию, конечно, демобилизовался, закончил школу, пошел опять на фабрику работать. Закончил школу.
Экстерном закончил?
Экстерном, конечно, экстерном. Закончил школу и сдал экзамены в университет.
Причем на один из самых сложных факультетов.
На физтех, да.
Да, на физтех, который ныне является отдельным университетом.
Да.
Но в итоге закончили физический факультет.
Ну, это в некотором роде случайно произошло. Не случайно, может быть, в России как в системе. Началась... кампания против космополитов.
Безродных.
Безродных космополитов. А поскольку я родный, меня направили на физфак, а кто безродный, в разные факультеты провинциальные. И переименовали факультет в институт под маркой переделки обучения. И окончил я действительно физфак. Но все время до того я был на физтехе.
Еще раз вернусь к тому, что идеальное происхождение, идеальная биография, имя, фамилия тоже идеальные для советской страны в то время. Когда вы почувствовали в себе то, что вы не слишком довольны тем, что происходит в стране? Я уже к такой, не к научной, а к политической деятельности.
В армии, когда я уже был на Северном Кавказе и незадолго до мобилизации, офицеры-сержанты довольно свободно обсуждали политическую систему. Ну, например, разговор о том, что победил войну не Сталин, а народ. Мы победили, сержанты говорили. И что удивительно, никто не был арестован. Я пришел к выводу, что у нас не диктатура пролетариата, которую я бы хотел, как, а диктатура бюрократии. Я так формулировал нашу систему в 1946 году на Северном Кавказе. Один офицер говорил, что нас... Он употребил иностранное слово, а потом сказал, что вот если бы не было блока коммунистов и беспартийных, то была бы другая система. Так что, в общем, были разговоры очень свободные в офицерском, в офицерской части и сержантской части полка, во всяком случае.
А студентам как были также свободны?
Видите, да? Ну, это не правозащитная позиция.
Это понятно. Это просто сомнение в правильности единственно верной линии партии, которая...
Нет. Ну да. Я очень много читал марксистских книг. Очень много. Я фактически книгу за книгой Маркса и Энгельса читал еще в школе. Просто том за том, как тоже Шекспира в переводе на русский или Толстого, том за том я читал. И идеалом для меня были социалистические идеи Энгельса. И у меня были большие записи, которые я уничтожил потом, при опасном стечении обстоятельств, как я думал. Так что,
это было
вот
за стечение?
Уже в 1946 году я пришел к выводу, что это не то, что я хочу.
А почему, если можно уточнить, когда вы уничтожили эти записи, что вам казалось?
Вызвали в спецотдел дивизии меня. Я не знаю. Да, нет, я пошел. Это было вечером. Поздно, довольно поздно, в 9 вечера, и они начали говорить о том, что фактически они хотели меня сделать на... как же это называлось у нас? Ну, доносителем, короче говоря.
Доносчиком.
Доносчиком, да. Для них, оказывается, что потом, как я понял намного позже, они почти чуть не каждого гражданина хотели бы сделать доносчиком. Так же, как в нацистской Германии. Каждый может, каждый должен. Вот. Но я этого не знал, значит. И я сказал, я подумал. А когда подумал, значит, то решил, что они ничего не знали. Я думал, потому что они... У нас же были уже, как я сказал, разговоры. И они говорили мне, ну вот вы вот сидите за одним столом, беседу ведете, пишите, о чем вы беседуете. Мне было вначале страшновато, значит, они знают, о чем говорили. И когда я проанализировал уже на квартире, квартиру я снимал, потому что офицер, на квартире я реализовал, что ничего они не знали, а действительно хотели, чтобы я на них работал, я утром пришел, сказал, что я отказываюсь, а все записи сжег. Записи это были конспекты Энгельса и Маркса. Но они были антисоветскими.
Тенденциозно подобранными.
Да.
Юрий Федорович Орлов, основатель московской хельсинской группы, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вопрос родился необычным. Если вы остаетесь социал-демократом по своим убеждениям, почему вы живете в Соединенных Штатах Америки, одной из самых капиталистических стран в мире, а, скажем, не в стране Норвегии, где реализовалась ваша мечта, похоже?
Ну, у меня мечта двойная, научная, прежде всего. Что бы я ни делал, я прежде всего оставался физиком. Плохо это или хорошо, но я жертвовал очень многим, занимаясь правами человека. Так что там, во-первых, меня привезли туда.
Это было условие обмена.
Да. Я даже не знал об этом условии. Мне сказали только в самолете, сказала жена. Что я не знал, что происходит. Мне прочитали указ Горбачева о лишении гражданства. Там никакого слова нету об обмене. Это интересно восстановить сейчас этот декрет.
Это был, напомним, 1986
году. Да, они прочитали мне в Лефортове. Меня привезли из ссылки в Лефортово. Прочитали мне. Вначале допрашивали, как бы по новому делу. Знаю, сволочи, что никакого нового дела у них нет. А потом, когда я сказал, что больше я не отвечаю, потому что через три дня вы мне должны объявить, в каком качестве я здесь, в Лефортовской тюрьме, они меня уже вызвали поздно вечером из камеры и зачитали указ председателя Президиума Верховного Совета, о лишении гражданства СССР. Ни слова об обмене там не было. Так что я не знал этого. А радио я не смог прослушать, когда был на ссылке, потому что я радио вообще редко слушал. Даже на ссылке-то я старался слушать все-таки голоса. А до этого я никогда голоса не слушал. Я знал ситуацию. Мы использовали голоса, а зачем мне слушать наши же произведения.
А вы позже встречались с Михаилом Сергеевичем Горбачевым?
Встречался только на одном... Когда был конгресс, Сахаровский конгресс, каждые 5 лет происходит. На том конгрессе был концерт в филармонии. И он сидел там на этом концерте. Я подошел к нему и как раз вспомнил 56-й год. Он говорит, что он случай этот помнит.
Ну вот. 56-й или 86-й?
Нет, я ему напомнил 56-й год. Вот что он был тогда функционером уже. А Центральный комитет разослал письма по всем партийным организациям о нас, выступавших. Так что он это знал. Ну, мне было просто интересно, он знает или какой-то общий субъект для обсуждения был.
Еще один короткий вопрос перед новостями, совсем короткий. Вот сейчас понятно, что вы попали в такое время, тем не менее, роль Михаила Сергеевича Горбачева, его эпохи в жизни России, вы оцениваете скорее положительно или скорее отрицательно?
Просто положительно. Я довольно негативно его деятельность осветил в моей книге, Ну, потому что мы ожидали настоящих реформ, а он только выдергивал ниточку, но, выдернув ниточку, он разрушил систему.
И в этом положительно.
И в это, ну да. Но, кроме того, он переделался, он сейчас выглядит как социал-демократ.
Напомню, Юрий Федорович Орлов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Прошу прощения за хрипотцу в голосе. Вернемся в студию после новостей. А напомню, что мой сегодняшний гость – профессор, физик и основатель московской хельсинской группы Юрий Федорович Орлов. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
А, собственно, к московской хельсинской группе мы, наверное, и подходим. Это 1976 год. Вы в Ереване еще работаете или уже в Москву перебрались?
Нет, я уже нигде не работаю.
Вас уже отовсюду исключили?
Да.
За письмо Брежневу или за что?
За амнистию тоже.
И за амнистию?
Да.
То есть письмо...
За письмо Брежневу и за помощь в организации амнистии, которую организовал Турчин,
да, да,
и
да.
Твердохлебов. И я помогал им.
Письмо Брежневу, помните, оно было в виде вопросов, 13 вопросов. Почему именно 13? Столько родилось?
Чертова дюжина.
Чертова дюжина.
И именно из-за того, что она чертова.
Гласность там фигурировала как раз в числе
да,
вопросов.
Да, конечно. Это не мое, не моя даже оригинальная идея. Это старая идея русских демократов, я бы сказал, дореволюционных. Не большевиков, конечно, а демократов. И с самого начала идея правозащитной оппозиции.
Один из вопросов пришел как раз из Соединенных Штатов, из города Тампа, от служащего. Доктор Орлов, среди ваших требований Брежневу были отмена цензуры, свободный обмен идеями, гласность. Не у вас ли Горбачев перехватил идею гласности и повел в перестройку?
Точно у диссидентов, но я никак не могу утверждать, что у меня, потому что это было нашим постоянным требованием – гласность. Угу. И у нас вполне возможно, он перехватил, если можно так сказать. Потому что на Западе такого с этим термином большой игры не было, потому что давно уже гласность была реализована в Западной Европе и в Америке. Как-то не было нужды поднимать вопрос.
В свое время, в горбачевское время, много спорили, чем гласность отличается от свободы слова. Вроде как свобода слова понятна, общее мировое понятие, а гласность какое-то немножко российское. Что вы думаете?
Я думаю, что правильно, но немножко, как следует, российское. Это была в начале, это ведь идея Горбачева была разрешенная свобода печати. Для того, чтобы, ну, например, помочь бороться с коррупцией. Например, в то время коррупция расцвела невероятно. Дело 100 прокуроров знаменитое было. Потом многие секретари обкомов, райкомов были арестованы по коррупционным делам. Так что коррупция была реальной проблемой, и я уверен, что он это имел в виду, они это имели в виду, когда разрешали гласность. Но дело в том, что советская система была очень твердо самосогласована. Разреши что-нибудь, что не запрещено, и система разрушится, и она разрушилась.
На 10 лет практически назад, возвращаемся в 1976 год, вы нигде не работаете, преподаете частным образом, да, собственно, так и зарабатываете средства на жизнь.
Я даже этого уже не стал делать, потому что, по-видимому, стали сообщать родителям. Я готовил школьников. К поступлению в институты. И у меня уже не было учеников, но, с другой стороны, мне Солженицын прислал деньги. Их, и Елена Георгиевна прислала деньги. И, кроме того, сборы были в помощь. Так что в 76-м у меня уже учеников не было даже.
У кого родилась идея?
Начиная с 74 января месяца.
74 года с января. У кого родилась идея создать вот это общество содействия хельсинским, исполнению хельсинских соглашений?
Именно этой группы идея родилась у меня, но были предварительные, так сказать, попытки других, в других направлениях, но в том же концептуальном направлении. Например, когда мадам Фенвик, конгрессвумен, приехала в Советский Союз, она встретилась с Турчиным, диссидентом, математик Турчин, Левич, член-корреспондент Академии физик, и со мной, чтобы обсудить правозащитную, узнать о правозащитной ситуации в Советском Союзе. И в разговоре возникла идея, почему бы вам, американцам, не создать комитет или комиссию за наблюдением, как другие государства, и вы сами в том числе, соблюдаете Хельсинские соглашения. Вот это уже была идея. И они сделали это, но после нас. Я уже с ней не встречался. Потом я узнал о том, что она в июне организовала комиссию при Конгрессе. Затем у Щеранского была идея тоже, чтобы на Западе организовали, интеллектуалы организовали комитеты по наблюдению за Хельсинскими соглашениями, за выполнением Хельсинских соглашений, и не написать ли нам письмо к ним по этому поводу. И они бы нас бы защищали тоже. И нам бы потом было бы легче уже двигаться во всех направлениях. Ну, это тоже... Мы даже начали деятельность в этом направлении. Мы, я имею в виду, я, Малик и Толя Щеранский, но дальше далеко не продвинулись, потому что хотели собрать подписи внутри, обратиться к ним с этими подписями. Много подписей не собрали, и тогда я понял, что это вообще довольно дело дохлое, обращаться к Западу, к западным. У них много своих дел очень. И единственное решение – это организовать комиссию или комитет общественный здесь, внутри Советского Союза.
И тогда вы встретились с Людмилой Алексеевой в саду у Большого театра.
Тогда я написал декларацию. Обсуждал я ее однажды с Людмилой Михайловной, да, действительно, с ней первой, с Александром Гинзбургом. И довольно быстро набрал ассов, уже опытных защитников прав человека. И 2-3 человека, даже 2 только, или даже 1 Корчак, совсем новый в правозащитной деятельности. Он не новый в мыслях, он писал книгу по поводу тоталитаризма, надеясь издать где-нибудь на Западе. Так что в этом плане он думал уже очень много. А так остальные все были ассы правозащитной деятельности.
Почему Сахаров занял особую позицию, не захотел вступать в этот комитет?
Ну, никакой особой не было у него. Он же был... Он сказал мне, что у него личный опыт не очень успешный с комитетами. И он поддерживает группу, конечно, и это повлияло, или, может быть, и без всякого влияния, Елена Георгиевна пришла к решению присоединиться к группе, когда я приехал к Сахару с просьбой объявить об этом, это образование группы, она сказала, что она присоединяется. И стала перепечатывать мой текст с нашими именами, адресами, телефонами, у кого сохранились телефоны.
Событие должно было произойти чуть позже, не 12 мая, но, как вы пишете в своей книге...
15-го, по-моему.
Вы чувствовали, что над вами сгущаются тучи, но тучи в виде как минимум двух повесток...
Да-да, это произошло 12-го.
Да, то есть произошло 12-го, должно было чуть позже случиться. Вы пишете о том, что вы ускорили немного процесс.
Да, конечно, пришлось срочно объезжать всех, ну, всех не удалось, объезжать тех и снова опрашивать, объявляется, согласны или нет. И на этот последний момент вот Елена Георгиевна присоединилась. Григоренко присоединился в последний день, в этот день. Да. Ну, никакой особой позиции не было. Он когда мог и когда чувствовал, что важно, он приходил на наше собрание. Так что... Он сам группа, сам комитет.
Почему, как вы думаете, вас не арестовали сразу, а просто провели разъяснительную беседу?
У меня было циничное мнение на эту тему. И все же система работала уже по-другому. Карьеристы работали в основном на местах. Им и для карьеры нужны большие дела. Много бумаг, много документов. И они набирали документы. У меня 60 томов он набрал, например. Вот там 10 человек работало, ну, главный, так сказать. Как же он по-русски называется, я забыл. Интерогейтор.
Протокол допросов.
Да-да. 60 томов он набрал очень просто. Вот, например, нам бланки групповые, печатные, типографские бланки, привозили адвентисты из их подпольной типографии в Казахстане. Но он набрал пустых бланок, вот такие вот кипы, заполнил ими тома. Потому что 60 томов заполнить было все-таки трудно. Документов группы было только 27 ко времени ареста. Потом стало в 10 раз больше. Всего подписанных обращений, кроме того, и так далее, у меня в деле было около 40 только. Ну, на 60 томов не набиралось никак. Так что, ну, это свидетельствует о том, как они работали. Я думаю, что вот нужна для карьеры, нужна была большая кипа дел, кипа бумаг.
Когда ее набрали,
тогда стали арестовывать.
Юрий Орлов, гость моего сегодняшнего эфира. Вопрос, пришедший по СМС. От Евгения. Уважаемый Юрий Федорович, выполнила ли ваша хельсинская группа задачи, которые ставила перед собой в начале? Или надо было что-то делать по-другому? Дайте оценку через годы.
Это единственное, на что требуется от правозащитных организаций. Мирное сопротивление. Мне говорили соседи-инженеры, нужно делать то, что нужно приходить к власти, говорили мне. А правозащитники не добиваются власти в принципе. Они добиваются хорошего, правильного поведения от власти. А нам власть не нужна, как правозащитникам не нужна. Если бы я был лидером партии, той самый, который хотел бы я организовать в 56-м году, это было бы другое дело. И ничего плохого бы не было в этом тоже. Но это другая деятельность, другое направление работы. А с точки зрения правозащитных критериев, я думаю, мы сделали очень много. Чего мы не сделали и, наверное, не могли сделать, это одновременно критиковать некоторые национальные правозащитные организации за инфекцию национализма, присутствующую в них. А почему мы этого... Мы видели, например, что Гамсахурди все же националист. Больше, чем правозащитник. Вы знаете Гамсахурди.
Да, да, да.
Но ситуация была такая, что нужны были единые действия. И было слишком рано думать о том, что будет после того, как кто-нибудь придет к власти. Никто не думал вообще, что кто-нибудь из национальных правозащитных организаций может прийти к власти.
Понятно. Еще несколько вопросов из интернета, уточняющих. По СМС пришли эти вопросы. Вопрос от Ильи Стулы. А Валерия Ильинична Новодворская была тогда с вами?
Нет. Между прочим, к сожалению, я ее люблю очень.
Она по каким-то причинам своим?
Я не знал. И, может быть, я же был арестован в начале февраля 1977 года. Угу. Она, по-моему, не появилась еще.
Угу. Какие важнейшие реформы, спрашивает Александра, необходимо было осуществить еще Горбачёву? И какие еще не поздно провести сейчас? О, уже на такие на философские вопросы.
Нужно не проводить реформы, а возвращаться к проведению реформ. Так было бы правильнее сформулировать. Потому что реформы, начатые Горбачёвым, Ельцин продолжал. И он был замечательный защитник свободы слова, Ельцин.
Это журналистов очень не любил, это общеизвестно.
Ну, а кто будет любить, когда там куклы на него играют? Но я ему говорю, смотрите, что происходит в Соединенных Штатах, как журналисты разделывают Клинтона. И ничего со страной не происходит. Великая страна остается великой страной. Он говорит, да я знаю, а все же неприятно.
Вы с Борисом Николаевичем много общались?
Ну, я встречался один на один два раза.
Российское гражданство он вам вернул? Это вопрос еще от Любы.
Это сделал Горбачев еще.
Горбачев.
Он не вернул, он отменил свой декрет. Он отменил. А по поводу судебного постановления, это Верховный суд отменил. Но это тоже было при... еще до 92-го года. Угу. То есть это при Горбачёве, что-то между Горбачёвым и Ельциным уже происходило. Это у меня на руках решение Верховного Совета. А об отмене декрета Горбачёвым самим мне только сказали. Я его никогда не видел, этого документа об отмене. Угу. А лишение гражданства мне прочли, а это мне никто не удосужился сообщить.
Несколько минут назад вы хорошо отозвались в целом о роли Михаила Сергеевича Горбачёва, а Борис Николаевич Ельцин, которому претензий, в общем-то,
я тоже очень, очень хорошего мнения о нем. Все же я помню, когда волнения в Вильнюсе начались, он... насколько мне известно, отослал семью на Урал и выступил перед офицерским корпусом где-то в Пскове, может быть, я сейчас не помню, убеждая их, что законно избранное правительство они не должны атаковать. Mm-hmm. Это был пик, по-моему, его деятельности. Поэтому... Потом я его слышал на площади, вот где спортивная площадь. Недалеко от парка культуры.
От парка культуры стадион там есть недалеко от парка культуры.
Ну, вот какой стадион там?
Не помню сейчас название.
Ну, неважно. Да. Там Пономарёв, тогда, я бы сказал, уличный лидер в то время, он организовал огромный митинг там и пригласил Ельцина выступить, и Ельцин приехал и выступил, и что бы вы подумали, что он сказал, он стал защищать Сахарова, которого в это время нападали на Конгрессе. Так что вот его картина, и все это имея в виду, и потом я выступал там тоже. И вот, имея эти картины перед собой, я его ценю очень высоко.
Юрий Федорович Орлов, основатель Московской Хельсинской группы, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». А вот я сейчас задумался. Я думаю, что если сказать Юрий Орлов, у большинства российских граждан возникнет вопрос, кто такой? Ну и фамилия обыкновенная, и как-то правозащита сейчас связывается с немножко другими фамилиями. Вот правозащитник для многих молодых и не самых молодых людей сейчас, например, это Алексей Навальный. Бизнесмен, как он себя называет, политик, как его называют другие. Человек, который отчасти играет роль Джулиана Ассанжа в России. То есть разоблачитель коррупции. Вот это правозащитник. На самом деле это для вас правозащита или что-то другое?
Это часть правозащиты, безусловно, с моей точки зрения. Потому что я преподаю международный правозащитный закон. Ни декларации, ни другие конвенции, под которыми Россия подписалась, и другие страны бывшего СНГ, автоматически подписаны, не разделяют по важности экономические и социальные права от политических и гражданских. Гражданские и политические права нужны просто нам, потому что мы люди, а не коровы, с одной стороны. Но они нужны также для защиты экономических и социальных прав. Потому что если не выдают зарплаты, или нет, или безработица, например, или невозможно прокормить семью, то журналисты должны об этом знать, должны иметь полную свободу об этом печатать статьи. Если задавливают налогами, не дают развиваться нормальному, некрупному бизнесу и так далее, тоже и задавливают, так сказать, коррупцию. Коррупция давит на всех. Должна быть полная свобода выражений, полная свобода. Для этого нужны политические и гражданские свободы. Всеобщая декларация прав человека не разделяет по важности, потому что экономические и социальные важны, когда, чтобы не было голода, чтобы их защищать, нужны политические и гражданские права тоже. Политические и гражданские нужны сами по себе, чтобы были мы как люди, а не животные. Думать же надо быть, надо, чтобы было мы чтобы свободны были в мыслях абсолютно, и в выражении мысли, потому что быть свободным в мыслях без выражения мысли – это странная ситуация была бы.
К нервным срывам ведет,
да,
это.
А да. С другой стороны, думать на абсолютно пустой желудок невозможно, поэтому эти все права подкрепляют друг друга. Это иногда забывают все стороны. И, в частности, народ забыл. Народ, может быть, и не задумывался на эту тему. А почему не задумывался, может быть, мы, правозащитники, мало объясняли. Ну и на практике международные правозащитные организации, защищающие права человека, концентрированы на политических и гражданских правах. Больше. правозащитники, а партийные люди на экономических и социальных правах. И получается разделение. Я об этом буду говорить 12 числа. Нужно принять меры, чтобы ликвидировать эту щель между теми и другими правами в сознании и в деятельности.
Юрий Федорович, минута у нас остается, такой личный, в общем, вопрос. Недавно наткнулся на утверждение, ученые многие считают, что самый счастливый возраст человека начинается после 60, а то и после 70 лет. Но это в случае, если у человека есть достаточно, как бы, материально он обеспечен для того, чтобы старость его была счастливой. Вам 86, 7.
Ну, да,
вы ощущаете себя счастливым? Ощущаете себя счастливым человеком?
Я как-то не задумывался на эту тему.
И даже не можете сказать, вот в какой период вашей жизни вам было наиболее комфортно, может быть, сейчас наиболее комфортно?
Мне, я скажу честно, я счастлив, когда я что-нибудь произвожу. Произвожу. Физики особенно. Я буду счастлив, если от меня останется хотя бы ссылка на очень долгое время.
Но это главная награда для ученого, ссылка.
Да. В правах человека то же самое. То есть я счастлив от того, что я произвожу. И я бы не сказал, что я совершенно счастлив в этом плане. Я еще жду от себя. Поэтому я никогда не буду счастлив до конца жизни. Я помру с мечтой, может быть, завтра придет хорошая идея в голову.
Чего я вам искренне и желаю. Много хороших новых идей. Напомню, гостем программы «Без дураков» был Юрий Федорович Орлов, основатель Московской хельсинской группы. Огромного вам здоровья и успехов. Всего доброго.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».